Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня продолжаем обсуждать тему построения управленческой команды. Я напомню, что этой теме мы посвящали уже ряд эфиров. Они у нас на канале, записи этих эфиров у нас на канале есть, вы можете их найти. Я даже перечислю, это номер 3, номер 27, номер 28. Это все трансляции, которые мы провели с начала года. И если вас интересует эта тема, то вот можете посмотреть с самого начала. Мы рассматривали, какие вопросы, что такое управленческая команда, что объединяет людей, какие условия нужны для создания команды, как подойти к построению команды, какие компоненты, вот на прошлой нашей встрече мы обсуждали, из каких компонент состоит, из каких ингредиентов состоит блюдо, которую мы называем управленческой командой. 6 компонентов мы обсудили. Это то, что составляющие, из которых вот создается эффективная, работоспособная команда управленцев. А сегодня несколько в другом разрезе хотел обсудить ту же самую тему. Почему она важна? Еще раз напомню. Наш ключевой принцип, ну не только наш, это не является нашим открытием. Проведение каких-либо серьезных изменений в бизнесе, построение системного бизнеса, реализация победной стратегии на целевых рынках возможно только если у вас есть хорошая, сплоченная, целеустремленная, мотивированная управленческая команда, профессиональная команда. И команда, такая команда, она сама по себе не возникает. Ее нужно целенаправленно строить. И вот мы любой проект, связанный с организационными изменениями, с стратегией компании, реализацию такого проекта, начинаем с формирования команды. Если там в команде есть слабые места, значит, мы подбираем топ-менеджеров на эти позиции. Если команда разобщена, у нее нет единства и не настроенной коммуникации, значит, это надо все делать. И вот мы обсуждаем, как это делать. Делимся своей практикой и нашими подходами, методами, отработанными на многих-многих проектах с многими-многими компаниями. Итак, сегодня я хотел вот о чем поговорить. Команда, как всякая система, команда – это система. Это система. Люди, объединенные определенными связями и имеющие определенную цель. Сущность вполне подходит под понятие системы. Никакая система сама по себе не возникает, ну, кроме экологических, да, а мы имеем дело с целенаправленной организационной системой. Ее нужно создавать. И она не создается каким-то одноразовым действием. Это процесс, которым нужно заниматься. И даже когда вы пришли к тому, что у вас уже вот команда вроде есть, сложилась, начинается какая-то содержательная и результативная работа, это не значит, что можно поставить точку. То есть работа над формированием, развитием, совершенствованием, повышением эффективности команды, она должна вестись постоянно. Это работа навсегда. И она состоит из целого ряда практик. Это практики, которые надо применять специальным образом для того, чтобы у вас эта команда создавалась, формировалась, развивалась, совершенствовалась. Вот об этих практиках я хотел сегодня поговорить. Это инструменты руководителя, инструменты вообще всей команды, которыми должны владеть все члены команды, для того, чтобы осознанно строить вот эту вот командную целенаправленную работу. Какие это инструменты? Ну, во-первых, пойдем по порядку. Это 11 практик я хотел вам сегодня дать. Первое. Команда должна быть формально определена. Ну, то есть должен быть список команды, должен быть приказ там, или распоряжение руководителя о создании управленческой команды. Она может называться по-разному, управление, там, совет директоров, или совет, координационный совет, или стратегический совет, как угодно. Но главное, что это орган официально учрежденный. Это не просто люди, с которыми я советую сегодня в одном составе, завтра в другом, и часто руководители говорят, это вот моя команда. Но она не имеет какой-то формы, границ. Сегодня я с одним поговорил, завтра с другим. В разном составе принимаю разные решения. Это не команда. То есть команда должна иметь четкий периметр, четкие границы. Вот эти люди – это команда, которая имеет определенные полномочия и ответственность принимать определенный круг решений, стратегических, тактических, и члены которой отвечают за реализацию этих решений. И это должно быть прописано в регламенте той команды, которую вы сформировали, того органа управления, коллегиального органа управления, который вы сформировали. И этот регламент не должен нарушаться. Если вы договорились, что решения о планах на год, о бюджетах на год принимаются в этом составе, то никаким другим способом они приниматься не должны. Как только вы нарушаете эти правила, считайте, что вы перечеркнули вот свою работу по созданию команды. То есть регламент и четкое его соблюдение. Это вот первая практика, базовая, необходимая, без которой все остальное особых результатов вам не даст. Следующее. Ну и, разумеется, нужно наладить правильные взаимоотношения в команде, правильную работу команды. То есть как проводятся совещания, какие вообще совещания должны быть, как они должны быть организованы, какие коммуникации должны быть выстроены. Ну, об этом мы отдельно поговорим, возможно, даже на следующей нашей встрече. Как организовать правильные и эффективные совещания, чтобы командная работа была результативной. Потому что часто на этих совещаниях попусту тратится драгоценное время управленцев, и результативность очень низкая. Важно в конце совещаний уделять время, поскольку мы говорим о команде, обсуждение вопроса, а как мы поработали сегодня на этом совещании. То есть сеанс рефлексии минут 10-15 уделить обсуждению того, чтобы каждый член команды высказался, какой была командная работа в этом нашем эпизоде работы, в этом совещании. Это способствует тому, чтобы мы улучшали свои коммуникации, свои методы работы в ходе таких совещаний. Рефлексия обязательно. Это первая практика. Официальный орган управления с определенным регламентом, который строго соблюдается и который постоянно, работа которого постоянно совершенствуется за счет рефлексии. Проведение совещаний мы обсудим еще отдельно. Следующая важная практика. Вместе учиться. Это важнейшая практика, которая позволяет всем членам команды получать знания из одного источника, обмениваться, обсуждать эти знания, обсуждать их применение, практическое применение к вашей работе в компании и какие-то вещи реализовывать. В ходе этой работы выявляются единые подходы, единое понимание, единые методики и технологии работы. Как это можно производить? То есть как вместе учиться? Ну, первое и самое простое – это создать корпоративную библиотеку из 5 или 10 книг для начала, да? Пусть это будет хотя бы 5 книг, каждую из которых должен прочитать каждый член команды. И не просто прочитать, а уделить время обсуждению того, что мы здесь подчеркнули полезного, насколько это ценно для нашей компании, что из этого было бы хорошо и полезно реализовать. И это может нас побудить к тому, чтобы какие-то методы, технологии начинать внедрять. И у нас сближается тогда понимание вообще о том, что такое правильное управление, что такое хорошее управление, какими методами надо руководствоваться в нашей работе. Вот это единые подходы, они позволяют людям лучше коммуницировать и принимать правильные решения. Лучшие руководители, которых я встречал, они говорят о том, что именно из книг они черпают самые лучшие подходы к управлению и реализуют их. Как один генеральный директор сказал, мы ничего не выдумываем, мы читаем книги вместе с коллегами в команде и берем оттуда все лучшее и реализуем, ничего не изобретая. Все уже изобретено. Вот, поэтому надо вместе учиться. Ну, то есть самый простой подход – это читать книги и обсуждать. И это работает вот на команду. Другой метод – это проведение корпоративных семинаров. мы много практикуем этого, когда кто-то из членов команды берет какую-то тему и проводит внутренний семинар, докладывая другим сотрудникам, значит, донося до них те или иные знания и подходы. Ну, например, финансовый директор может провести ряд семинаров по финансовой тематике для повышения квалификации своих коллег, там, директор по маркетингу по своей тематике, ну и так далее. То есть, опять же, прочитав книги, проштудировав какие-то, значит, методы и подходы, и обучить своих коллег. А самый лучший способ чему-то научиться – это начать учить других, как вы знаете. Да? И это прекрасный способ, вот, опять, повышения квалификации. Это вторая практика. Третья практика называется «Вместе мечтать». Суть в том, что команда должна посвящать время формированию стратегического видения. Видение того, какую компанию мы хотим построить. Ведь мы все вместе собрались для того, чтобы что-то сделать важное. Ну, именно на этой основе только и может формироваться команда. Мы в прошлой нашей встрече как раз об этом говорили, что первый компонент команды – это большая цель. Должна быть большая цель. Только при этом условии можно говорить о создании выдающейся, эффективной, целенаправленной команды. И эту цель надо обсуждать. Нельзя ограничиться каким-то одноразовым действием. Один раз провели сессию, стратегическую сессию, и 5 лет мы как бы уже считаем все сделано. Нет. Образ будущего надо формировать постоянно, регулярно. То есть такие вот встречи, сессии, там, обсуждения стратегического видения нужно проводить, ну, с периодичностью, наверное, оптимально раз в квартал. Дополнять это видение. Заполнять его какими-то деталями, проработкой каких-то вопросов, которые кажутся пока неясными, касающихся наших целей на рынке, касающихся наших целей организационного развития, касающихся нашей культуры, сотрудников, взаимоотношений и так далее. Мечтать, то есть строить образ будущего. Нас в текущей ситуации наверняка не все устраивает, но мы постоянно говорим о том, как, к чему мы хотим прийти по тем или иным вопросам, что должны построить, какой будет у нас компания и какой будет среда, в которой мы будем работать. Вот это формирование будущего как раз одна из важных практик формирования единства в команде, единства видения того, что мы строим. Ну, то есть это как архитектурный замысел, да? Он должен быть понятен каждому участнику этого строительства. Мы строим какое-то будущее, и архитектуру этого будущего мы обсуждаем с регулярностью, уточняем, дополняем, в чем-то корректируем. Это должна быть регулярная практика, еще раз подчеркиваю. Все, о чем я сегодня говорю, это регулярная работа по построению команды, которая должна войти в планы руководителя, он должен отмечать, какие из этих практик, какой периодичностью, когда у него стоят в календаре, что он делает для того, чтобы строить команду. Это не производственные вопросы, это не текучка, это даже не стратегические задачи, которые неизбежно у вас есть. Это именно целенаправленная работа по созданию команды. Она сама по себе, еще раз подчеркну, не возникнет. Только если вы работаете регулярно, методично и целенаправленно, реализуя вот эти 11 практик. Четвертая практика. Обсуждение ценностей. В команде должно быть согласие. Какие ценности мы определяем как приоритетные, какие ценности являются важными для того, чтобы мы могли достигать успехи в бизнесе и для того, чтобы мы могли эффективно взаимодействовать, двигаясь к этим успехам. Я уже говорил на прошлой встрече, что есть ценности, образуют определенную систему, иерархию, есть бизнес-ценности, есть операционные ценности, есть базовые ценности. Нужно определиться вот с этим набором. И, конечно, нужно прежде всего сосредоточиться на базовых ценностях. Мы выделяем 4 таких базовых ценности, без которых вообще невозможна ни команда, ни какая коллективная работа. Это честность, уважение, доверие и открытость. Чудо. Честность, уважение, доверие и открытость. И нужно уделять время, специально выделять время для встреч в команде, когда мы эти ценности обсуждаем. Ну, например, что такое доверие? Как мы понимаем доверие? Давайте вот посвятим этому одной из встреч, которые тоже могут, например, происходить раз в квартал. Желательно не реже. И каждый говорит о том, как он понимает доверие. Или там честность, да? Что такое честность? Да, там, когда начнете обсуждать, вы поймете, что очень много точек зрения на это существует. Вот. В чем проявляется это самое доверие у нас или честность? В чем проявляется его отсутствие? Почему это важно? Почему без доверия мы не можем, значит, эффективно работать? Что нужно было бы сделать для того, чтобы у нас стало больше доверия? Какие практики внедрить? Опять же, вот ценности внедряются через практики. Не через уговоры, не через надписи на стене, не через какие-то призывы и лозунги. Ценности внедряются через практики. Поэтому, если у нас, например, базовая ценность – доверие, то нужно, видимо, подумать над тем, какие практики внедрить, чтобы у нас доверие стало больше. Ну, например, перестать кошмарить сотрудников за какие-то, значит, опоздания на работу. Ну, если мы доверяем, что они действительно честно и ответственно относятся к своей работе, ну, давайте не будем их вот это самое, мелочным контролем повседневным, да, убивать у них мотивацию. Потому что такие методы убивают мотивацию. Давайте не будем их обыскивать на этом проходной, как в некоторых предприятиях делают, чтобы они что-то не украли. Если мы верим, что у нас 99% сотрудников честными, ну, хорошо, один что-то утащит. Ну, компания от этого не обеднеет. Ну, то есть надо взвешивать, вот, понимаете, когда вы выстраиваете правила контроля, рассчитанные на 1 или 0,5% сотрудников нечестных, да, а подвергаете этим правилам 99% честных людей, то понимаете, да, как они относятся? То есть нас руководство считает ворами. Вот. Как эти люди относятся к работе? Соответственно, это у них соответствующая мотивация формируется, вернее, демотивация. Ну, то есть вот эти вещи надо обсуждать, а не то, что вы на стене написали. Давайте будем всем доверять, будем честными. Ну, написать можно что угодно. Поэтому важно в команде обсуждать вот эти вот базовые ценности и обсуждать, а какие практики нам позволят эти ценности культивировать и внедрить в реальную жизнь. Только через практики. Следующая практика команды. Вместе праздновать и вместе отдыхать. Ну, то есть находить время для того, чтобы вот, по-человечески, без, сказать, галстуков, пообщаться. Ну, разные поводы могут быть. Например, день рождения, да, у члена команды. Мы собрались на 15 минут, поздравили. Каждый сказал что-то хорошее своем коллеге, что-то пожелал ему и зафиксировали этот момент. Одержали какую-то победу, успех в каком-то проекте, успешно завершили проект. Собрались на полчаса, порадовались этому, обменялись эмоциями, обсудили какие-то перспективы и так далее. Или нашли время, когда какой-то выходной день вместе выехали там, на природу, пошли в поход совместно или какими-то спортивными занятиями занялись и так далее. Почему важно вот это вот моменты? Ну, во-первых, когда вы что-то вместе празднуете, отмечаете какие-то события, вы тем самым, ну как, это поднимает боевой дух, это поднимает ощущение, что мы всей командой вот чего-то достигли. Это как бы такая верха, флажок на вершине. Мы поднялись на вершину, поставили флаг на Эвересте, да? Пусть это маленький Эверест, но уже флажок мы это поставили. Это поднимает, возвышает команду, мотивирует ее. Неформальное общение позволяет людям раскрываться как личность. Это очень важно, потому что вот... Ведь человек, когда он работает в компании, он отождествляется с функцией. Функция генерального директора, функция там, руководителя отдела продаж, функция менеджера по продажам и так далее. И мы общаемся в ходе своих производственных там взаимоотношений именно как функции. Ничего личного, это бизнес, да? Но мы не перестаем быть людьми из-за этого, да? И проявление как личность для человека, проявить себя как личность, возможно только вне вот этой вот рабочей среды. А для этого надо специально выделять время, место и создавать условия. Потому что мотивация это возникает все-таки для успешной работы, именно личная мотивация. Это мотивация личности, которая выполняет ту или иную функцию. Вот это важно понимать, что это разные две сущности. То есть человек, он одновременно существует в двух позициях. Он как функция, выполняющая какую-то работу, и как личность. Причем как личность он себя в обычных производственных процессах не проявляет. Он проявляет себя как личность, только выходя за рамки организации. Тем или иным способом. И поэтому важны вот эти вот неформальные ситуации, в которых люди могут проявить себя как личность. И здесь же формируется и доверие, ну, потому что узнавая лучше друг друга, открываясь друг другу, люди проникаются доверием. Кому мы доверяем? Мы понимаем, доверяем тем людям, которых мы хорошо понимаем, которым у нас есть личные контакты, есть открытость и так далее. С закрытыми людьми, незнакомыми нам, непонятными, у нас всегда возникают барьеры. Поэтому вот эту вот дверь в личности, взаимные двери, да, в личность друг друга, надо стараться приоткрывать и обмениваться ну, своими, как сказать, личными впечатлениями, эмоциями, ощущениями и так далее. Вот для этого нужно вместе праздновать и вместе отдыхать. Следующая практика. Благодарить друг друга. То есть обязательно нужно иметь такой настрой, да, чтобы за какие-то позитивные результаты, за какие-то позитивные действия выразить благодарность своим коллегам. Все люди нуждаются в признании. И важно, чтобы это признание находило форму выражения. Поэтому должна быть такая культура, создавать такую культуру в компании, чтобы благодарить. Для этого ну, лично благодарить через какие-то через чат, через какие-то другие средства коммуникации, в ходе совместных встреч, там, значит, во время, когда вы собираетесь что-то отпраздновать или вместе отдохнуть. Ну, то есть, вот эту практику надо специально, целенаправленно развивать. И следующая практика. Она довольно тяжелая для многих, это оценивать и критиковать друг друга. Обычно люди не любят портить отношения, да, когда нужно. Я вижу, что мой коллега неправильно поступает, он поступает против наших там, правил, регламентов, против наших ценностей, да, какие-то поступки совершает. Но сказать ему об этом прямо. Значит, это испортить отношения. А портить отношения не хочется, некомфортно, том самому же будет труднее значит, какие-то выстраивать коммуникации. И люди там, больше склонны замолчать, чем открыть какую-то вот такую проблемную ситуацию. А это плохая практика. Это ведет к тому, что мы как бы покрываем недостатки друг друга, и в целом вся команда погружается так постепенно в болото, да? Все как бы снаружи шито-крыто, а внутри гниль. Поэтому честные отношения, основанные на ценностях и на принятых правилах и условиях взаимодействия, должны выливаться в то, что мы ну, должны быть готовы прямо указывать на недостатки. Как это делать? Ну, надо решить в зависимости там, от вашей культуры, от того, той среды, которая у вас там существует. Это могут быть формы такой, в мягкой форме, например, мы можем выделить какое-то время на еженедельных встречах, когда каждый говорит кому-то из своих коллег по собственному выбору, что бы он ему пожелал. Например, я бы пожелал, чтобы ты, например, не повышал свой голос во время наших совещаний. Или я бы пожелал, чтобы ты больше внимательнее слушал, когда коллеги тебе что-то предлагают. Ну, вот в таком духе. Вот. Как пожелание. Это не оскорбление, не обида, а указание на то, что хотелось бы видеть и получать от других. Вот. Ну, эти вещи надо подумать, как лучше организовать, да, в вашей конкретной ситуации. Но в любом случае вот такие разборы должны быть. И обращать внимание на те моменты, когда нарушаются правила, регламенты и ценности команды. Потому что если этого не делать, они будут разрушаться неумолимо. Ну и тесно связанный с этим вот восьмая практика – разборы полетов. Вот это очень ценная вещь, когда мы по результатам того или иного действия, это может быть совещание, это может быть какой-то семинар, который мы провели, обучающий, внутрикорпоративный, это может быть проект, который мы реализовали, это может быть сделка с клиентом, это может быть выполнение какого-то заказа клиента. Мы по окончании этого мероприятия, этого действия, успешного или неуспешного, проводим разбор, разбор полетов, я это называю. Ну или можно по-другому назвать, анализ, оценка результатов. Когда команда, которая реализовала этот проект, обсуждает, какие были цели этого мероприятия, что мы на самом деле достигли, значит, какие там были трудности в результате этого, насколько нас вообще устраивает этот результат, что было правильно, что неправильно сделано, чего не хватило для достижения той цели, которую мы ставили, если это неудачный результат. Если это удачный и большой успех, то что бы способствовало этому успеху, чему можем научиться на этом успехе. Ну, то есть вот этот анализ, он дорогого стоит. Здесь вот очень полезно вспомнить Питера Друкера, который говорил, что нет ничего более ценного и полезного для повышения эффективности работы, чем разбор, анализ того, что мы хотели, чего мы хотели добиться и чего на самом деле достигли. Ну, я в своем изложении, значит, недословно, но смысл в этом. Ну, то есть, вот этот вот разбор, такие вот разборы полетов, они играют важную роль в понимании вообще, вот, какие цели мы ставим, как мы их достигаем, за счет чего успех, за счет чего у нас не получается. И это позволяет нам развиваться, совершенствоваться. Как каждому отдельно, так и команде в целом. И вот в ходе таких вот такой работы формируется, углубляется, усиливается команда. То есть это надо практиковать. Ну, как я уже говорил, вот совещание прошло, ну, уделите 10 минут рефлексии. Как мы поработали? Достигли ли мы цели, ради которой собрались? Что способствовало, что помешало нам достичь? Решение было не подготовлено. Кто-то слишком много на себя взял, значит, времени своими рассуждениями и не дал возможности прийти к результату. Чьи выступления были направлены на достижение результата, а чьи были против, в противоположную сторону, чьи тормозили. Ну, то есть вот такой разбор, он покажет людям, как надо, ну, что мы, вот, какие ошибки мы совершили и как нам в следующий раз в этом совещании, значит, работать, чтобы мы все-таки достигали результата. Вот такой подход. Дальше, девятая практика. Научиться работать с конфликтами. Это очень важно, потому что конфликты – это неотъемлемая часть работы топ-менеджера. То есть работа топ-менеджера в принципе конфликтна. Ну, потому что какую бы задачу мы ни обсуждали, как правило, находится 2, 3, 4 мнения о том, как надо это делать. И это нормально. Это, когда это рабочий конфликт, это нормально, потому что нет единственно правильного решения практически ни по какому вопросу. И именно в борьбе мнений, в конкуренции мнений вырабатываются наиболее взвешенные правильные решения. Но важно, чтобы мы умели работать с конфликтами. Для этого должны быть правила, во-первых, не выходить за рамки, значит, уважения к своим коллегам, не переходить на личности, не повышать голос, ну и так далее. То есть эти правила должны быть написаны на стене в кабинете, да, и мы, когда кто-то нарушает, мы говорим, посмотри-ка вот сюда. Вот. Ну и второе, это, в принципе, подходы к тому, как разрешать конфликтные ситуации. Ну, то есть бывают сложные задачи, когда, ну, нельзя сказать, что вот этот прав, этот неправ, да, И тогда, чтобы прийти к какому-то общему решению, нужно подняться над этой задачей. Ну, то есть, смысл в чем? Вот это хорошо описано в книге «Цель», кстати, у Голдрата. Знаете, наверное, да, многие читали. Там у него есть такой метод, называется «Грозовая туча». Суть в том, что если есть трудноразрешимый, на первый взгляд, конфликт между двумя сторонами, то нужно посмотреть на уровень выше, посмотреть, какую цель преследуют эти стороны. И ну, в подавляющем большинстве случаев цель всегда общая, то есть все хотят чего-то хорошего конкретно. Вот. А спорят о средствах. И когда вы с уровня цели посмотрите на эту ситуацию, то ситуация выглядит совсем по-другому, и можно уже найти приемлемое решение, которое либо устраивает обе стороны, либо одну из сторон полностью устраивает, а другая относится к этому нейтрально и не возражает, да, скажем так. Нет уже противодействия. Вот это, ну, эти методы надо учиться. Опять же, в результате обучения можно эти подходы освоить. И десятая практика. Ну, собственно, надо настроить коммуникации. Проще всего это сделать с помощью чата. Коммуникации внутри команды, я имею в виду. Чат в WhatsApp, в Telegram, в чем-то еще. Это у всех есть. Практически все сейчас пользуются этим. Но я имею в виду чат не по производственным вопросам, а именно по взаимодействию в команде. То есть отдельный чат. Назовите, например, наша команда. Такой чат, да? И договоритесь о том, что там должно быть. Там для производственных вопросов у вас есть другие там, площадки, совещания, там различные, значит, методы коммуникаций. Там все это обсуждается. В команде мы обсуждаем то, как мы работаем в команде. Здесь можно выражать какие-то идеи, которые способствуют командной работе. Какие-то выражать эмоции относительно того или иного момента, который возникает в ходе нашей работы, благодарности, значит, замечания коллегам, да, по поводу их какого-то неправильного поведения, вот эта самая критика. Ну, то есть, вот эти моменты, поздравления, там, выражение радости по поводу какого-то успеха в какой-то сделке или в каком-то проекте и так далее. Ну, то есть, то, что нам, обмен мнением по поводу каких-то, значит, качества совместной работы. Ну, то есть, целенаправленно вся команда в рамках этой метода коммуникаций работает над тем, чтобы наладить, улучшить нашу совместную работу. Ну, то есть, это не должно быть дело, вообще, вот построение команды не должно быть делом одного руководителя. Ничего не получится. Нужно добиться того, чтобы все члены команды осознали важность этого, и все стремились строить, сближаться и эффективно коммуницировать. И вот, когда вы этого добьетесь, то у вас будет происходить встречное движение и построение, взаимное стремление к построению эффективной командной работы. И вот чат – один из таких способов. Вот именно направленный на организацию работы команды. Все производственные вопросы обсуждаются в другом месте. Ну и, наконец, 11-я практика. Проводите еженедельные встречи, посвященные командной работе. Это не должно быть какое-то большое мероприятие. 15 минут достаточно. Но эти 15 минут – это как бы ритуал управленческой команды. Например, там, в понедельник утром все собираются на 15 минут и обмениваются. Ну, вот, собственно, что делать в эти 15 минут во время встречи? Здесь должен быть определенный, как сказать, регламент, ритуал, да, порядок. Для чего мы собираемся? Мы собираемся именно для того, чтобы обменяться мнениями относительно того, как работает наша команда. Ну, то есть отметить какие-то достижения за прошедшую неделю, поговорить о каких-то задачах, которые касаются улучшения нашей командной работы на текущую неделю, которая начинается. поблагодарить коллег за помощь, за какой-то вклад в нашу общую коллективную командную работу, сделать замечание кому-то за неправильное поведение, обменяться пожеланиями относительно того, что бы я хотел видеть от коллег. Ну, то есть должен быть какой-то вот порядок, мы делаем вот это, жмем друг другу руку, говорим, мы победим и пошли по своим рабочим местам. В понедельник там, или в середине недели, или в конце недели. Вот еженедельная встреча, просто посмотреть друг на друга в глаза, пожать руку, подтвердить, что мы все вместе, и мы команда. Вот такой ритуал важно проводить раз в неделю, чтобы вы не теряли чувство единства и совместного такого целенаправленного действия. Вот эти 11 практик. Ничего, как вы видите, сверхъестественно сложного здесь нет. Надо это делать систематически, регулярно, и у вас будет с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем ваша команда все больше и больше становится командой. И поддерживать это регулярно, постоянно, чтобы укреплять команду. Вот такие у нас предложения, такие методы формирования командной работы. Ну, на следующем совещании, на следующей нашей встрече мы, наверное, поговорим о совещаниях, как должны проводиться совещания, как они вообще должны быть организованы, устроены, чтобы мы стали частью вот этой важной командной работы. На сегодня у меня все. Если есть вопросы, то пишите. Мы охотно на них отвечаем. Писать можно в чате, можно на электронную почту. А сейчас желаю вам успехов. Всего вам доброго. До свидания.